Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о массированных атаках России на Украину и о новых сентябрьских запретах. На прошедшей неделе Россия провела крупнейшую с начала полномасштабной войны атаку на Киев. Погибли 23 человека, 8 числятся погибшими без вести, более 50 пострадали. Повреждены 225 жилых домов, а также здания, где находятся офисы «Радио Свобода» и представительство ЕС в Украине. Вопросом, насколько намеренно Россия наносит удары по жилым зданиям, задаются многие, в том числе оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Одна из самых массированных атак на Киев. Десятки разрушенных домов, повреждены здания Британского совета и представительства ЕС, редакции СМИ. Намеренно они бьют по гражданским? Или это у них такая точность ракеты, для них это окей? Одна из ключевых дискуссий все эти 3 года. В любом случае, факт остается фактом. По посольствам раньше не били ни случайно, ни специально и в открытую. И да, конечно же, военным преступлением такие удары являются в любом случае, просто для ясности. Вот она, воля Путина к миру. На деле террор, циничное убийство мирных жителей. Очередная ночь готовности к переговорам превращается в дым и руины, а утро в подсчет убитых и отчаянные попытки спасти живых.
России просто все равно, куда бить, комментирует на своем канале военный аналитик Сергей Ауслендер.
Бьют по гражданской инфраструктуре, вообще по жилым домам, тупо совершенно. Я так понимаю, что они эти шахеды свои запускают просто вот на кого Бог пошлет. Вот он летит куда-то на определенной высоте, ну во что-то, в какой-нибудь жилой дом и врежется. Все равно статистически в том же Киеве большая часть, абсолютное большинство зданий – это жилые дома. Там есть люди. Вот, глядишь, кого-нибудь и попадем. Это в чистом виде террор. В чистом виде. Тут нет даже смысла сейчас взять какую-нибудь конвенцию, там, разбирать военные объекты. Там нет военных объектов. Вот в той квартире, куда прилетел шахет, там даже близко нет военных объектов рядом с ней. Не то, чтобы там в этом здании и так далее. Еще раз, украинцы давным-давно рассредоточили все свои производства. Давным-давно их очень сильно, как бы сказать, минимизировали. То есть, раздробили на маленькие такие, производственные цеха, все они в укрытиях находятся, и поэтому совершенно нереально практически их поразить. Это нужно обладать очень высоким уровнем разведданных. Поэтому просто тупо долбят по Киеву. Тем более, что переговоры зашли в тупик, да, никакая там мирная сделка не намечается. Все эти... Трамп дал очередные 2 недели зачем-то, непонятно зачем, правда. Вот, пожалуйста, ему иллюстрация. Он может прямо сейчас отменить эти свои 2 недели, потому что вот сейчас ему было продемонстрировано.
С похожей критикой выступает военный аналитик Ян Матвеев.
Когда Трамп говорит, что дает Путину еще 2 недели, вот чем это оборачивается. Новым террором против мирного населения. Чем дольше он будет пытаться задобрить кремлевского ублюдка, тем больше людей погибнет.
Россия продолжает настаивать, что бьет только по военной инфраструктуре. Прокремлевские каналы утверждают, что целью атаки на Киев был строящийся завод по производству дронов. Где он находится, точно неизвестно. Удары успешные, цели уничтожаются, прокомментировал атаку пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Есть ощущение, что Россия поверила в беззубость нынешнего руководства США, говорит на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Похоже, что российские власти, посмотрев на результаты переговоров на Аляске между Путиным и Трампом, окончательно поняли, что Трамп, в общем, если волк, то это волк тряпочный, что у него нет никакого плана жесткого давления и желания давить на Россию, поэтому Россия, в свою очередь, может усиливать давление на Украину, усиливать эти обстрелы рекордные с большим количеством жертв среди мирного населения. И сейчас прям выглядит так, что Россия учится у Украины на ходу бить по инфраструктурным объектам, по железным дорогам, в частности, по узловым станциям, которые критически важны. Ну и одновременно за этим есть же и психологический эффект психологического такого терроризирующего давления на население Украины. Поскольку люди устали, люди не могут жить в постоянном страхе за свою жизнь и близких. И понятен расчет на то, что внутри Украины начнут подниматься какие-то настроения за мир любой ценой или против Зеленского и что-то подобное. Никто не ожидал, не мог ожидать там 5 лет назад, что Европа, Россия и Украина дойдут до такого. Что Россия дойдет до такого и доведет до такого Европу и Украину. Вот. Но мы живем в такой реальности. Радости нет.
Некоторые комментаторы считают, что здание представительства ЕС пострадало неспроста. Александр Фридман.
Цель российского удара по представительству ЕС на территории Украины – реакция на европейскую дискуссию о возможной отправке войск на Украину. Тормозов у нас нет. Сегодня мы бьем по вашему представительству, а завтра ударим по вашим войскам. Так что лучше и не думайте туда соваться.
Когда Москва говорит, что бьет по военным целям, она не лукавит. Просто для нее военной целью является весь Киев, комментирует Борис Пастухов на канале Breakfast Show.
Москва говорит, мы добиваемся, ну, по их пониманию, военных целей. Просто в понимании международного сообщества сейчас военная цель – это удар по военным. Причем желательно в форме, желательно с оружием, и не в госпитале, и не на отдыхе, и не в ТЦК, он же военкомат, а вот военным на фронте. Тогда это военная цель. А Москва говорит, что военная цель, ну, по большому счету, она это прямо не озвучивает, но подразумевает. Военная цель – это когда ты делаешь что-то с целью выиграть войну. Вот у Москвы военная цель – показать, что мы можем обстреливать Киев. Вы можете обстреливать газопровод «Дружба», там, или что там они обстреливают? Да, пожалуйста. А мы можем... Нефтепровод. Да, а мы можем обстреливать Киев. Вы хотите сказать, что вам не нужно, допустим, воздушное перемирие, потому что ваш главный козырь – это дальние удары по территории России? Мы вам покажем дальние удары по территории Украины. То есть они это не воспринимают как какую-то акцию кровавого террора. Они это воспринимают как демонстрацию возможностей. Тем более, что я сейчас точную цифру не помню, но отчет сегодняшней ВСУ – это то, что из 600 сколько-то там дронов и ракет сбито 500 сколько-то. Ну, то есть, мы говорим, что Москва нанесла кровавый удар и убила 19 человек. Ну, если мы секунду представим, что эти дроны летели, а именно сегодня почему-то ПВО Украины перестало работать, то Москва бы нанесла удар не на 19 жертв, а на сотни жертв. То есть, это... Пропорционально в десятки раз больше ракет и дронов летело, чем долетело. Поэтому нет, я не думаю, что это какое-то отдельное послание Трампу, кроме как послание о том, что а мы можем, у нас тоже есть возможности. И вообще Трамп продолжает верить, что мы давим. Вы говорите, на фронте у нас замедлилось продвижение, ну вот мы по Киеву можем ударить.
Многие уверены, что массированные атаки на Украину Россия проводит в ответ на успешные украинские атаки по нефтеперерабатывающим заводам в глубине российской территории. Эти удары вызывают ярость в Z-блогах, где идут ожесточенные споры о том, кто должен обеспечивать защиту российской нефтянки, пишет Майкл Наки.
Весь август украинские дроны разносили российские нефтеперерабатывающие заводы, причем делали это эффектно и эффективно. И если поначалу Z-каналы как-то сдержанно реагировали, то к концу месяца их прорвало. Особенно на фоне того, что успешное попадание по НПЗ теперь чуть ли не ежедневно, а цены на бензин пробили исторический максимум. Нерадивые генералы, глупые власти, жадные собственники – далеко не полный список того, что Z-каналы считают проблемой. Ну и традиционное «так войну не выиграть» и «за что вообще пацаны умирают».
Есть еще один надежный способ защитить российские заводы, намекает Николай Митрохин.
«Подскажу вам еще одну очевидную вещь. А вы, ребята, войну прекращать не пробовали? Может, поможет?»
Нефтяная отрасль в России из-за украинских ударов сейчас переживает полноценный кризис, который может отразиться и на политической обстановке в стране, комментирует на своем канале Иван Яковина.
В конечном итоге заводы, на мой взгляд, полностью должны остановиться. Вот это, собственно, цель украинских ударов – полная остановка тех самых заводов. И к этому дело сейчас уже идет, потому что буквально вчера Российский союз промышленников и предпринимателей, эту организацию часто называют профсоюзом олигархов, так вот он направил Путину письмо с требованием либо компенсировать этим самым олигархам затраты на восстановление предприятий после ударов украинских дронов, либо остаться без промышленности вовсе, потому что они как бы дали понять, что на свои деньги они уже ремонтировать это не могут, никаких денег у них нет, не хватает. То есть бизнес, в принципе, конечно, можно понять в этой ситуации, но какой дурак будет тратить огромные деньги на ремонт своего завода, если через неделю в этот завод опять прилетит 20 дронов, вот как это случилось с Новокуйбышевским заводом. Проще, дешевле просто подождать, пока война закончится, чем бесконечно тратить миллионы долларов или даже десятки, а может даже и сотни миллионов долларов на ремонт этих предприятий. В принципе, даже у нефтяников сейчас российских лишних денег не осталось, потому что из-за санкций, из-за войны доходы нефтяной сферы России и правда очень сильно сократились.
Очевидно, что несмотря на все сложности, российская военная машина пока и не думает тормозить. пока единственными гарантиями безопасности для Украины остается физическое присутствие в стране иностранных делегаций, отмечает украинский публицист Александр Коваленко.
Все это должно было лететь на Киев 24 августа. Но иностранные делегации и визит лично спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога вынудили командование российских оккупационных войск отложить удар. Командование российских оккупационных войск уж очень сильно не хочет, чтобы иностранные делегации получили личные впечатления от результатов миротворческой дипломатии, а тем более, чтобы кто-то из них пострадал. Я думаю, что лучшим ПВО для Киева может стать посменное дежурство иностранных делегаций. День-два Кит Келлог, затем Эммануэль Макрон, а после Мерц, Стармер, Мелони и так далее. И так от месяца к месяцу. Коллективная безопасность.
Реакция американской администрации на последние российские обстрелы вызывает разочарование, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Евгения Киселева.
По большому счету, идея Трампа, Витхофа, Джей Ди Венса, всей, я бы сказал, администрации заключается в том, что им нужно пропетлять до 2029 года. А идея украинского руководства и европейцев в том, что они не хотят дать Трампу возможность пропетлять. Чтобы Трамп публично признал, по крайней мере, что у него не получилось. Вот его, им нужно довести его до ситуации, когда он сказал бы, да, я пытался добиться мира, у меня не получилось из-за того, что мира не хочет Путин, поэтому я буду продолжать помогать Украине. Трамп делает все возможное, чтобы этого не произошло. Более того, он уже пытается уравнять в очередной раз жертву и агрессора. Вы же видели, что он вообще никак не отреагировал на массированный обстрел Киева, на гибель десятков мирных жителей. Еще же недавно он реагировал и говорил, что это ужасно, что убивает мирных людей, что ему об этом рассказала Мелания, что он увидел это на Fox News. А теперь его уже не интересует ни Fox News, ни, судя по всему, не очень интересует Мелания с ее, так сказать, размышлениями по поводу гибели мирных украинцев, если вообще когда-либо эта сцена была в реальности, а не была придумана Трампом для того, чтобы показать собственный гуманизм и гуманизм своей супруги. Теперь в Белом доме говорят, что удары по мирным кварталам Киева являются чуть ли не естественным ответом России, ответом, заметьте, ответом России, действует в ответ на удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам Российской Федерации. То есть мы получили уже новую интерпретацию. Трамп будет сопротивляться тому, что его пытаются, так сказать, принудить, признать, что он по сути, не может ничего добиться от Путина. Витков будет Трампу в этом помогать, а украинцы и европейцы будут стараться, так сказать, направить прожекторы в нужном направлении, по крайней мере, чтобы Трамп понимал, что ему не удастся уйти от ответственности.
Даже если бы переговорный процесс привел к какому-то компромиссу ради мира, политикам было бы непросто продать его публике, считает политолог Владимир Пастухов.
То, что обсуждается в кулуарах, и то, что презентуется аудиторией, чтоб не обрадовались раньше времени, все дальше расходится между собой, и соединить эти контуры воедино, сохранив политическое лицо, скоро станет практически невозможно. Путин прекрасно мониторит ситуацию, спуская время от времени Лаврова с поводка, но если после всех лавровских ультиматумов, допустим, результатом сделки окажется всего лишь присоединение к России двух экономически депрессивных регионов – Крым и так все уже давно считали в России своим, то продать ее Z-сообществу будет непросто. То же касается и Зеленского. Одно дело продекламировать с трибун «Владимир, подлый трус, выходи», и совсем другое прийти после этого к хорошо разогретой публике и сказать «Мы согласились на территориальный размен при минимальных гарантиях со стороны Запада». Упс. В этом разрыве я вижу сейчас все большую угрозу мирному процессу. Когда они там о чем-то все-таки договорятся в своем внутреннем круге, вдруг выяснится, что пробиться через внешний контур эти договоренности не имеют никакой возможности. Публика окажется подготовлена к совершенно другому и не сможет принять реальность такой, какой она есть.
Но пока в нынешней реальности воли к переговорам не наблюдается, зато желание и возможность обстреливать мирные города демонстрируется каждый день, и это угрожает мирному процессу гораздо больше. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
Первого сентября в России вступили в силу новые репрессивные законы. Их так много, что все мы перечислять не будем. Остановимся на тех, которые вызвали в сети больше всего разговоров. Например, много обсуждается то, что в экстремистских соцсетях Instagram и Facebook отныне запрещается размещать рекламу. За это грозит штраф до 2500 рублей. По соцсетям из-за этого катится волна прощальных постов. Многие решили, что отныне легальным в России будет только отечественный мессенджер Макс, Одноклассники и ВКонтакте, а за пользование VPN россиян будут карать. Но это не так, поясняют IT-эксперты Михаил Гуревич и Давид Френкель на канале Breakfast Show.
Сегодня у россиян прощенное воскресенье, все прощаются. Куча народу почему-то считают, что с завтрашнего дня вообще нельзя пользоваться социальными сетками, вот этими запрещенными. Кто-то считает, что все сетки и мессенджеры, которые забанены в России, являются экстремистскими, там нельзя рекламировать ничего, что неправда. То есть, условно говоря, насколько я понимаю, Viber, он забанен, но он не считается экстремистским. И поэтому, например, рекламироваться там можно, там, да, например, или какой-нибудь LinkedIn. Он забанен с допетровских времен, что называется, да, но он, опять же, не экстремистский, и поэтому в LinkedIn я не вижу никаких ограничений по рекламе. Ну, во всяком случае, на данный момент, да, вот, хотя, может быть, нам юристы государственного управления скажут что-то обратное, но в сети какое-то бесконечное количество фейков, которые, видимо, явно тоже как-то вбросы такие, которые направлены на то, чтобы россияне с завтрашнего дня просто перестали ходить в какие-то мессенджеры, соцсети, которые вот нелегальны по той или иной причине в России.
Там есть еще один запрет, который, мне кажется, еще большую волну вот фейков или просто непонимания вызывает. Это запрет на рекламу VPN, и у людей это считывается абсолютно как запрет на использование VPN, да, запрет на поиск VPN. И давайте просто четко проговорим. Нет, нет никакой ответственности за использование VPN, за наличие VPN у вас там на телефоне, если вас остановят полицейские на улице, посмотрят в телефоне, что у вас есть VPN. Нет никакой ответственности за это. Их можно искать, скачивать, устанавливать, пользоваться.
И платить за них можно.
И платить за них можно. И опять же, мы не знаем ни одного пока примера, когда, например, за VPN какой-нибудь иноагента, например, была бы какая-то ответственность. Нет, такого не существует. И с 1 сентября такая ответственность не появляется. Не нужно здесь ничего бояться. Пользуйтесь VPN-ами, пожалуйста. Это главный способ обхода всех санкций, блокировок, слежки и всего остального, что в России происходит.
Отныне на все смартфоны и другие мобильные устройства, которые будут продаваться в России, должен быть предустановлен мессенджер Макс и одобренный правительством магазин приложений «Рустор». Принудительный перевод россиян на Макс свидетельствует о серьезном переломе в том, как именно власти собираются ограничивать интернет в стране, пишет блогер Дмитрий Чернышов.
Способы, с помощью которых население России переводит на ГБшный Макс, показывают, что принято принципиальное решение перехода от черных списков в интернете к белым спискам. Это радикальное изменение всей системы. Если раньше можно было все, что не запрещено, то теперь запрещается все, что не разрешено. Разница колоссальна. Представьте, что раньше закон запрещал собираться на площади в количестве более 4 человек. А теперь закон запрещает любые передвижения по городу, кроме как колоннами по 4, строевым шагом и с задорной строевой песней. Любые другие способы перемещения по городу объявляются преступлением.
Глава общества защиты интернета Михаил Климарев говорит, что мессенджер Макс – это мент в вашем телефоне. А эксперт по IT-безопасности Илья Вайцман пишет, что мессенджер Макс он советует поставить на отдельное устройство и положить это устройство в шкаф. Мало того, что он шпионит за пользователями, он еще и очень плохо защищен от мошенников, пишет Илья Вайцман.
Про Макс добавлю, туда сейчас загоняют все маркетплейсы, использование госсервисов и платежных систем. При том, что уровень защищенности от злоумышленников у него вообще никакой.
Сами понимаете, угон аккаунта Макс, в котором у вас лежит вообще все, станет полной катастрофой. Имейте в виду и будьте в 10 раз осторожнее, если вам все-таки придется им пользоваться.
Вступил в силу и запрет на просветительскую и педагогическую деятельность для иноагентов. С 1 сентября большинство книжных магазинов приняли решение больше не продавать книги таких авторов, хотя прямого запрета на распространение книг иноагентов нет. Причины поясняет основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе на канале «Разворот».
Главное правило, вводимое с 1 сентября, взрослых приравняли к детям. То есть, если раньше иноагентам нельзя было заниматься преподавательской, просветительской, образовательной деятельностью для детей, то теперь нельзя это делать для взрослых. А что такое образовательная, просветительская и так далее деятельность? Не объяснено вообще никем. Вот никто не сказал. Издание книжек, распространение книжек, написание книжек – это просветительская деятельность. И каких книжек? Если я напишу про работу какого-нибудь завода, да, производственный роман, является ли это просветительской деятельностью, неизвестно. Но на всякий случай магазины с продаж книжки снимали. У нас на Озоне достаточно много книг продается. Продано 99,99%. Но, тем не менее, мы тоже призывали людей, которые собираются покупать, срочно все с Озона вынести на всякий случай. В крайнем случае мы напечатаем новое. Но пока мы готовимся к каким-то таким более-менее тотальным запретам.
Авторы, которые столкнулись с тем, что отныне они стали запрещенными, реагируют по-разному. Наконец-то государство определилось, иронизирует Виктор Шендерович.
И вот настало 1 сентября 2025 года, первый день, когда я запрещен в РФ окончательно и официально, вместе с другими иноагентами. Ну, наконец-то. А то все какая-то херня происходила четверть века напролет. Я уж не знал, что и думать. То трубу прорвет в Апатитах в день моего концерта, то свет погаснет в Астрахани, то капитальный ремонт начнется в Питере в Театре эстрады и тоже в день моего выступления. То сорвет крышу у директора Дома музыки в Москве, и он закричит дурным голосом «Шендерович, никогда больше!». То в ту же крымскую пору директор театра имени Вахтангова вдруг обнаружит, что моя, взятая им в постановке пьеса, не имеет художественных достоинств. То отменят мои встречи со студентами, ближе к Кембриджу я лекции не читаю с 2015 года. То мои книги, еще недавно лежавшие в лучших продажах месяца, вдруг перестанут помещаться на лотки книжных магазинов. И всякий раз на прямые мои вопросы на голубом глазу добрые люди отвечали одной и той же фразой: «Ну вы же сами все понимаете». И не то чтобы я не понимал, но уж больно противно было. И вот, наконец, настали ясные легитимные времена, и РФ отчетливо произнесла: «Пошел нахер». Умничка моя двуглавая, наконец-то. А то все шизофрения какая-то, прорывы труб, снос крыши. Иду, береги себя.
О парадоксальном чувстве оптимизма пишет Ася Казанцева.
Сотни лет дорогое Отечество пытается задушить все живое и искоренить все неблагонадежное, и все никак не преуспеет, и дело его безнадежно.
Вступил в силу и запрет на поиск экстремистских материалов, а также другие нововведения для школьников, отмечает Екатерина Шульман на канале «Бильд» на русском.
С 1 сентября начинаются штрафы за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов. Мы говорили об этом подробно, никто не знает, что это такое экстремистские материалы. Это не только материалы, находящиеся в реестре экстремистских материалов, но и материалы, связанные с деятельностью организации лиц, признанных экстремистскими. А также пользование VPN является отягчающим обстоятельством при этих нарушениях. Это тоже все у нас с 1 сентября будет. Ну и, например, такие приятные новости. Значит, подростки 14-18 лет могут теперь работать в выходные праздничные дни, в том числе и в период летних каникул. Вот, кстати, ограничения в трудовом праве тоже снимаются последовательно. Это, очевидно, связано с нехваткой кадров. И детский труд вводится в оборот. С этим связаны всякие усилия государства по сокращению срока образования, то есть учиться поменьше. Кстати, обратим внимание на признание нежелательной организации швейцарской структуры, которая ведает так называемой системой международного бакалавриата, по которой занимались десятки школ в России. Эта мера направлена, очевидно, на то, чтобы сделать российский диплом неконвертируемым, на то, чтобы люди, получающие образование в России, не могли бы никуда уехать.
Из школ сообщают и о других интересных новшествах, пишет антрополог Александра Архипова.
К 1 сентября запретили не только книги и лекции на агентов-просветителей, но и некоторые слова в отдельно взятых школах. Я получила сообщение от читателя из Вологодской области, работающего в школе. Перед началом учебного года на традиционном педсовете директор объявила, что теперь учитель на уроке должен воздержаться от употребления трех слов – толерантность, гендер и буллинг. Видно было, что эта инициатива сверху. Директор выглядела сконфуженной.
В детских садах в 19 регионах России начнут проводить разговоры о важном для детей от 3-7 лет, а для школ составили список патриотических песен. Комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
С одной стороны, есть, конечно, история про то, что чем больше детям вешают вот эту лапшу на уши, тем больше будет индоктринированных людей, которые во что-то из этого поверят. С другой стороны, мне кажется, что Российская Федерация вновь пережмет, так же, как ее предшественники пережали с этой пропагандой, патриотической, сначала с законом Божьим в Российской империи, и вы помните, чем все кончилось, потом с научным коммунизмом в Советском Союзе, и то, что все кончилось не очень для этого самого Союза хорошо. Но, не знаю, надеюсь, что мы доживем и увидим, получится ли в российской пропаганде заставить всех российских школьников петь песню «Офицеры, россияне, ваше сердце под прицелом» и еще как-то это искренне любить. В этом я все-таки сомневаюсь.
Наблюдатели не сомневаются, что от курса на истребление последних остатков свободомыслия и вечную войну российские власти не отступят. Александр Морозов.
Тоталитаризм практически достроен. Гражданин может на свой страх и риск ковырять гвоздиком дырку в этой стенке, может забиться в дружеские кружки, может что-то там при фонарике читать темное время суток, но он должен помнить, что один неудачный шаг и 8,5 лет по обвинению в терроризме. Спрашивают, долго ли эта увлекательная политическая система просуществует? Понятно, что вечная война не может быть вечной в буквальном смысле. Но она вечная, поскольку она раздвигает границы времени и пространства каждый день, пока она идет. Тоталитаризм ведь и является формой остановки социального времени и конструированием социальной вечности. Будет ли путинизм стоять еще 10 или еще 50 лет? Изнутри вечности на этот вопрос нет ответа.
Нынешняя Россия похожа в этом смысле на поздний СССР, о котором Алексей Юрчак написал книгу с афористичным названием. Это было навсегда, пока не кончилось. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!